Кто играл главную скрипку? Историки давно пытаются выяснить, кто был движущей пружиной этого заговора, хотя и слово «заговор» многим не нравится. По одной версии, главную скрипку играли Брежнев и Подгорный. По другой — Шелепин и его друг, председатель КГБ Владимир Ефимович Семичастный. К тому моменту, когда перестроечные годы стало возможным откровенно обсуждать наше прошлое, ни Брежнев, ни Подгорный уже не могли высказать свое мнение. Шелепин и Семичастный рассказывали в интервью, что ключевая роль принадлежала Брежневу, хотя, по их словам, он вел себя непоследовательно и даже трусовато. Версия Шелепина и Семичастного некоторым историкам кажется неубедительной. Они считают, что именно вчерашние комсомольцы более решительные и напористые и организовали свержение Хрущева. Молодые больше других были заинтересованы в том, чтобы в высшем эшелоне власти образовались вакансии. Они рвались на первые роли. Подлинные обстоятельства того, как именно созревали антихрущевские настроения, как его соратники решились на откровенные разговоры между собой и как организационно оформился этот заговор, нам теперь уже не узнать. Но те немногие свидетельства, которые сохранились, показывают, что активно против Хрущева выступили две группы. Одна — члены президиума Брежнев, Подгорный, Полянский, которым сильно доставалось от Хрущева. Они смертельно устали от постоянного напряжения, в котором он их держал. Вторая группа — выходцы из комсомола, объединившиеся вокруг Шелепина и Семичастного. Без председателя КГБ Семичастного выступление против первого секретаря ЦК в принципе было невозможно, а на Шелепина ориентировалось целое поколение молодых партработников, прошедших школу комсомола. Но разговоры в высшем эшелоне власти Шелепин с Семичастным вести не могли. Не вышли ни возрастом, ни чином. Семичастный вообще был только кандидатом в члены ЦК. С хозяевами республик и областей беседовали в основном Брежнев и Подгорный. Военный историк генерал-полковник Дмитрий Антонович Волкогонов, который первым получил доступ к материалам личного архива Брежнева, обратил внимание на то, что с середины 1964 года Леонид Ильич перестал вести дневниковые записи. Леонид Ильич понимал, что участвует в настоящем заговоре и не хотел оставлять следов. Он вернулся к привычке коротко отмечать, чем занимался в течение дня после отставки Хрущева. Тогдашний председатель ВЦСПС Виктор Васильевич Гришин вспоминал, что с ним разговаривал именно Брежнев, просил поддержать предложение отправить Хрущева на пенсию. Потом Гришина зазвал к себе секретарь ЦК Петр Нилович Демичев, стал говорить, что ряд товарищей намерен поставить вопрос об освобождении Хрущева от занимаемых постов. Гришин ответил, что Брежнев уже с ним разговаривал. Демичев был доволен. «Я рад, что мы вместе». Демичев пригласил к себе и Николая Григорьевича Егорычева, который сменил его на посту первого секретаря столичного горкома. В своем кабинете отвел его к окну подальше от телефонных аппаратов и сказал: «Знаешь, Николай Григорьевич, Хрущев ведет себя неправильно». В заговоре активно участвовали партийные чиновники средней руки, без которых невозможно было обойтись. Считается, что важнейшую роль сыграл заведующий отделом административных органов ЦК Николай Романович Миронов. Он курировал КГБ, армию, прокуратуру и суд. Николай Миронов был брежневским человеком из Днепродзержинска. В 1941 году Миронов ушел на фронт, после войны вернулся на партийную работу, стал секретарем Кировоградского обкома. В 1951 году, когда Сталин распорядился посадить очередную команду чекистов и на Лубянке образовались вакансии, провели партнабор, и Миронова взяли в Министерство госбезопасности сразу на генеральскую должность заместителем начальника главного управления военной контрразведки. Лаврентий Павлович Берия в марте 1953 года, став министром внутренних дел, разогнал партработников-новичков. У них отобрали машины, всех попросили освободить кабинеты. Глубокой ночью Берия вызвал несколько человек, направленных в органы спартработы. Грубо сказал им: «Ну вы, засранцы, чекистского дела не знаете, надо вам подобрать что-то попроще». Миронова он отправил с большим понижением заместителем начальника особого отдела Киевского военного округа. После ареста Берии его вернули на прежнее место в центральный аппарат. Потом Николай Миронов возглавил управление госбезопасности в Ленинграде, а в 1959 году Хрущев поручил ему отдел административных органов ЦК. До Миронова отдел курировал еще медицину и спорт, и ему приходилось разбираться во взаимоотношениях между футбольными командами. Миронов добился, чтобы ему оставили только силовые структуры. Тогдашний заместитель председателя КГБ Сергей Савич Бельченко рассказывал своему биографу Алексею Юрьевичу Попову: «Миронов пытался меня ввести в круг Брежнева. Предложил мне пойти на какой-то вечер, по сути дела, пьянку у высокопоставленных партийных чиновников. Я отказался, на что он сильно обиделся». Генерал-полковник Бельченко, осторожный человек, не хотел столь откровенно ориентироваться на одного из секретарей ЦК. А Миронов связал свою карьеру с Брежневым и мог считать, что поставил на верную лошадку. «Миронов очень скоро обратил на себя внимание», — вспоминал генерал Филипп Денисович Бобков, который вырос в КГБ до должности первого зампреда. Он очень следил за своей внешностью. Миронов считал себя отцом профилактики в органах безопасности. Если бы не ранняя смерть Миронова, он бы достиг высоких постов не только в системе КГБ, но и в партии. Николай Романович не успел насладиться успехом своего дела. Он погиб в октябре 1964 года, за несколько дней до отставки Хрущева, когда потерпел катастрофу самолет, на котором советская делегация во главе с новым начальником генерального штаба маршалом Сергеем Семеновичем Бирюзовым летела в Югославию на празднование 20-летия освобождения Белграда. Самолет из-за плохой видимости врезался в гору. Потом выяснилось, что синоптики советовали отложить рейс, но маршал Бирюзов приказал лететь. Он ничего не боялся. В войну 5 раз был ранен. В октябре 1941 года, командуя дивизией, попал в окружение, был ранен в обе ноги, бойцы его вытащили. Хрущев сделал Бирюзова командующим ракетными войсками стратегического назначения, а в 1963-м — начальником генерального штаба. А его предшественника, маршала Матвея Захарова, отправил руководить Академией генерального штаба. Хрущев не взлюбил Захарова. «Нельзя оставлять начальником генерального штаба человека, который на заседании через 5 минут после его открытия клюет носом или просто спит. Как же можно доверять оборону страны людям, которые физически износились?» Говорили, что Хрущев намеревался сделать Бирюзова министром обороны вместо маршала Родиона Яковлевича Малиновского. Когда Бирюзов погиб, естественно, пошли слухи, что начальника генштаба устранили, дабы он не помешал убрать Хрущева. Но это были слухи, поскольку до последнего дня Никита Сергеевич полностью доверял Малиновскому. Он не знал, что Брежнев уже сговорился с министром обороны. Член президиума ЦК и председатель правительства РСФСР Геннадий Иванович Воронов тоже рассказывал, что и его завербовал Брежнев. Пригласил на охоту в Завидово, на обратном пути предложил сесть в его «Чайку». Третьим в просторной правительственной машине был секретарь ЦК, отвечавший за связи с соцстранами, Юрий Владимирович Андропов. В машине, подняв стекло, отгораживавшее пассажиров от водителя, Брежнев рассказал, что есть идея призвать Хрущева к ответу. Леонид Ильич, по словам Воронова, держал в руках список членов высшего партийного руководства и ставил против фамилий свои значки, отмечая тех, с кем уже договорились и с кем еще предстоит вести беседы. В июле 1964 года первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Ефимович Шелест отдыхал в Крыму на госдаче номер 5 ЧАИР. Охрана предупредила, что его навестит Брежнев. Шелест несколько удивился, они не были особенно близки с Леонидом Ильичем. Петр Ефимович ждал Подгорного, который отдыхал рядом в Мухолатке и с которым они были в дружеских отношениях. До перевода в Москву Подгорный был хозяином Украины. Он тянул Петра Ефимовича наверх. Став секретарем ЦК КПСС, по-прежнему покровительствовал Шелест. Леонид Ильич и Петр Ефимович искупались и расположились в беседке. Брежнев стал расспрашивать Шелеста о делах на Украине. Поинтересовался, как к тебе относится Хрущев. «Мне кажется, что Никита Сергеевич ко мне относится спокойно, как большой руководитель к младшему», — дисциплинированно ответил Петр Ефимович. «С его стороны я никогда не слышал ни окрика, ни грубого обращения». Выслушав Шелеста, Брежнев пробормотал: «Это он в глаза, а за глаза может и другое сказать». И говорит. Шелест растерялся, подумав, что Брежнев знает об истинном отношении Хрущева к украинскому секретарю. На всякий случай сказал: «Хрущев занимает такое положение, что ему нет надобности говорить одно в глаза, а другое за глаза. Да и вообще у него такая ответственность и нагрузка, что мы должны его понимать, если даже он кое-что скажет резкое. Но он по натуре не злопамятный, наоборот, добрый и отзывчивый». «Это ты мало о нем знаешь», — недовольно отозвался Брежнев. «Замкнулся в своей провинции, ничего не видишь и не чувствуешь». Шелест обиделся. «Что кому положено, тот то и делает». «Это так. Но надо немного шире смотреть на происходящее», — заговорил Брежнев. «Все, что происходит в партии, в стране, исходит от вас, членов президиума ЦК. И мы видим, что вы все вторите Хрущеву, первыми ему аплодируете. А нам с Хрущевым трудно работать. Об этом я и приехал с тобой, Петро, поговорить откровенно. Никто не должен знать о нашем разговоре». Подошло время обеда. Брежнев не отказывался от рюмки. Расслабившись, стал читать стихи. Несколько раз с намеком говорил жене Шелеста: «Петро меня не понимает». Сын Шелеста находился в командировке в Африке. Брежнев щедро пообещал его жене поездку к мужу, добавил: «И тебе это ничего не будет стоить». Трапеза затянулась. Когда вышли на улицу, уже темнело. После выпитого разговор принял более откровенный характер. «Ты, Петро, должен нам помочь, поддержать нас», — горячо сказал Брежнев. Шелест не спешил с окончательным ответом. «Не понимаю, в чем вас и кого именно поддерживать. Расскажи, в чем суть вопроса». «Так как мы работаем, это невозможно», — объяснил Брежнев. «Хрущев с нами не считается, грубит, дает нам прозвище и приклеивает ярлыки. Он самостоятельно принимает решения. Он недавно заявил, что руководство наше старое, и его надо омолодить. Он собирается нас всех разогнать». Леонид Ильич не лукавил. Шелест сам слышал от Хрущева фразу, что в президиуме ЦК собрались старики. «А тебе сколько лет?» — спросил Брежнев. «Пошел 55-й». «Так ты тоже старик, по мнению Хрущева». «Хрущев беспокоится об омоложении кадров. Это хорошо. Должна быть преемственность». Шелест продолжал играть. «Ты меня неправильно понял», — сказал Брежнев. «Надо же понимать, что он только прикрывается омоложением кадров, а на самом деле хочет разогнать опытные кадры, чтобы самому вершить все дела». Брежнев недовольно продолжил: «Ты не хочешь меня понять, а наш разговор нужно держать в тайне». Шелест не выдержал: «Если вы мне не доверяете, то нечего было вам ко мне ехать и вести разговор, а о конфиденциальности прошу мне лишний раз не напоминать». Брежнев спохватился: «Ты, Петро, правильно меня пойми. Мне тяжело все это говорить, но другого выхода у нас нет. Хрущев над нами издевается, жизни нет». На глазах у него появились слезы. «Без тебя, без такой крупной организации, как Компартия Украины, мы не можем предпринять что-либо». «Вам всем надо собраться и откровенно поговорить с Никитой Сергеевичем о недостатках», — посоветовал Шелест. «Мне кажется, с Никитой Сергеевичем можно вести такой разговор, он поймет». «Ты это говоришь потому, что не знаешь истинного положения дел», — остановил его Брежнев. «Если мы попытаемся это сделать, он нас всех поразгоняет». Они вернулись на дачу, перекусили и еще выпили. Брежнев обнял Шелеста, расцеловал и многозначительно произнес: «Петро, мы на тебя очень надеемся». Брежнев уехал. Шелест долго не мог успокоиться и почти до рассвета бродил по набережной, прикидывая, как ему быть и чью сторону занять. Шелест сам побаивался непредсказуемости Хрущева. Ему тоже надоело постоянное недовольство неуемного первого секретаря. Никита Сергеевич с удовольствием приезжал в Киев, выступал на пленуме республиканского ЦК и крыл местное начальство. «Украина сдала свои позиции. Положение дел вызывает беспокойство. Плохо стали работать. Я уже критиковал украинское руководство, но за обедом, когда критикуешь, с них как с гуся вода, а вот когда при народе критикуешь, я вижу, они ежиться начинают. Последние годы, как лето, так руководители все от мала до велика стараются не упустить лучший сезон купания в Черном море. Благо вы теперь Крым получили, поэтому есть куда ехать. Товарищи, кто со мной работал на Украине, тот знает, я проработал 13 лет на Украине, и за эти 13 лет только один раз был в отпуску». Шелест и другие украинские вожди вынуждены были на глазах своих подчиненных, кисло улыбаясь, аплодировать Никите Сергеевичу. Наутро первым делом Шелест позвонил Подгорному в Мухолатку и сообщил, что накануне был Брежнев. Подгорный поинтересовался: «Чем занимаешься?» «Переживаю вчерашние разговоры. Подъезжай ко мне, будем вместе переживать». Шелест подробно пересказал Подгорному разговор с Брежневым. Николай Викторович все внимательно выслушал, заметил: «Мне все это известно». Оказывается, Брежнев уже побывал у Подгорного и изложил ход разговора. Шелест удивился: «Зачем же мне все было повторять?» Подгорный честно признался: «А я не знал, все ли мне Брежнев рассказал». Николай Викторович не слишком доверял Леониду Ильичу. Любой из них мог в последний момент обо всем рассказать Хрущеву и погубить остальных. Шелест осведомился, почему к нему приехал Брежнев, а не Подгорный. «Так надо было», — таинственно ответил Николай Викторович. «Позже узнаешь». Шелест мог бы и сам догадаться. Леонид Ильич тоже не слишком доверял Николаю Викторовичу и хотел не с его слов, а сам убедиться, на чьей стороне Шелест. Подгорный заметил, что положение серьезное. «Я понял», — сказал Шелест. «Брежнев в разговоре со мной даже расплакался». «На самом деле?» — иронически переспросил Подгорный. «Точно», — подтвердил Шелест. «Ты этому не очень доверяй», — заметил Подгорный. «Есть пословица, что Москва слезам не верит». С веранды второго этажа они увидели, что появился Брежнев. Подгорный успел предупредить Шелеста: «Ты только не подай виду, что знаешь, что он уже побывал у меня». Брежнев опять завел разговор о том, как трудно работать с Хрущевым. Перечислил его ошибки. Сельское хозяйство превратил в свою монополию, проводит бесконечные реорганизации в народном хозяйстве, разделил партийные организации на городские и сельские, пренебрегает вопросами идеологии, говорит, что это болтовня, нужна конкретная работа. Шелест вновь повторил, что следует собраться всем вместе, высказать свое мнение Хрущеву. «Я же тебе говорю, что в откровенный разговор не верю», — не выдержал Брежнев. «Кто первый об этом заговорит, тот будет вышвырнут из состава руководства». Шелест выразительно посмотрел на Брежнева, затем на Подгорного. Николай Викторович вступил в игру. «Довольно нам играть в жмурки. Я знаю ваш разговор с Брежневым. Ты, Петро, правильно пойми все, что делается. Чтобы решить вопрос, о котором говорим, надо выходить на пленум ЦК. А без мнения Украины и членов ЦК, которые от Украины избраны, вопрос решить невозможно. Всем известно, что украинская партийная организация имеет большой вес и авторитет, да это и основная опора Хрущева. Поэтому тебе надо быть готовым повести откровенный, но осторожный разговор со всеми твоими товарищами, входящими в состав ЦК КПСС, а их на Украине немало, 36 человек. Возможно, поговорить надо с доверенным активом по всем вопросам, которые мы тебе изложили».
«Ради справедливого дела поговорить можно», — ответил Шелест, — «хотя это очень рискованный и опасный прием. Но есть три человека, с которыми не могу вести никакого разговора. Это Сенин, Корничук и Иващенко. Эти люди в частном порядке могут же сейчас все передать Хрущеву. От этого, я думаю, никому хорошо не будет».
Ольга Ильинична Иващенко была секретарем ЦК Компартии Украины, курировала отдел оборонной промышленности и очень симпатизировала Никите Сергеевичу. Иван Семенович Сенин с 1953 года был первым заместителем главы республиканского правительства. Хрущев и Сенин в юности учились в одной группе на рабфаке и с тех пор дружили. Александр Евдокимович Корничук, известный драматург, герой социалистического труда и академик, не занимал постов, но со сталинских времен входил в состав ЦК КПСС. Брежнев самонадеянно заявил, что берется сам переговорить с Ольгой Иващенко. «Я с ихним братом умею вести беседы». «Леня, ты не бери на себя слишком много», — посоветовал Подгорный, который хорошо знал Ольгу Ильиничну, «а то с треском провалишься». Шелест поехал с Брежневым по крымским колхозам. Осмотрели знаменитый тогда колхоз «Дружба народов». Председатель колхоза Илья Абрамович Ягудин устроил обед на открытом воздухе. Выпили. Брежнев стал спрашивать, как присутствующие смотрят на разделение обкомов и облсполкомов на городские и сельские. В октябре 1962 года Никита Хрущев разослал членам президиума ЦК записку о перестройке партийного руководства промышленностью и сельским хозяйством. Он предложил разделить партийные органы на промышленные и сельскохозяйственные. Так в каждой области и крае вместо одного обкома появились два. Один занимался промышленностью, другой – сельским хозяйством. Раздел власти проходил болезненно, породил интриги и склоки и вызвал дополнительную ненависть к Хрущеву. Все уходили от прямого ответа на брежневские вопросы. Ягудин откровенно сказал: «Да нам все равно, лишь бы не мешали, меньше вмешивались в наши дела и обеспечивали всем необходимым за наши же деньги». Брежнев, надо понимать, рассчитывал услышать критику Хрущева, но присутствующие не пожелали вступать в опасные политические разговоры. На обратном пути Брежнев спрашивал у Шелеста: «Отчего же народ молчит?» Шелест резонно ответил: «А почему вы в центре молчите, если считаете, что делается не так?» «Пойди с ним поговори», — раздраженно пробормотал Брежнев. Иващенко и Сенин отдыхали в Алуште. Брежнев, Подгорный и Шелест поехали к ним. Все вместе погуляли в парке. Брежнев пытался остаться вдвоем с Иващенко, но не получалось. А к обеду приехала внучка Хрущева Юля с мужем. Сколько-нибудь откровенный разговор стал невозможен. За обедом Брежнев провозгласил тост за здоровье Никиты Сергеевича. На обратном пути Подгорный ехидно осведомился: «Ну как, Леня, поговорил с Ольгой?» Брежнев буркнул: «Вот проклятая баба». 12 августа Шелест по телефону доложил Хрущеву о делах в республике. 14 августа ему позвонил Брежнев, просил подробно пересказать беседу с Хрущевым. 21 августа в Киев прилетел Подгорный. Теперь уже забеспокоился Шелест. Дело приобретает затяжной характер. Но если медлить, это может стать опасным. Выяснилось, что Подгорный тоже недоволен бездействием и инертностью Брежнева и вообще заключил Подгорный: ненадежный он человек. Николай Викторович сказал: «Надо более решительно действовать, иначе нас могут предать». Шелест спросил: «Кто же это может сделать?» Подгорный только ухмыльнулся. Видимо, Николай Викторович не питал иллюзий относительно морального облика своих товарищей по высшему партийному руководству. «Когда вернусь в Москву, — обещал он Шелесту, — буду штурмовать Леню. Он трусит». В середине сентября в Киеве сделала остановку делегация во главе с Брежневым, которая ездила в Болгарию. Шелест встретил делегацию в Бориспольском аэропорту, забрал Брежнева и привез к себе в здание ЦК. Стал внушать:
В дело посвящено слишком много людей, и промедление чревато большими неприятностями.
Брежнев уверенно ответил: «Ты, Петро, не беспокойся. Мы принимаем все меры, но как подойти к решению этого дела, еще не знаем. Дополнительно будем советоваться». 26 сентября, в субботу, в Свердловском зале Кремля собралось расширенное заседание Президиума ЦК под председательством Хрущева. Обсуждался вопрос о 7-летнем плане развития народного хозяйства. Многим присутствовавшим уже было известно, что Хрущева намереваются убрать. Но пока что никто точно не знал ни сроков, ни самой формы исполнения задуманного дела, вспоминал Шелест. Даже сами организаторы находились еще в какой-то прострации, неуверенности и неопределенности. Посему присутствовавшие демонстрировали Никите Сергеевичу полнейшую преданность и почтение. После заседания руководство страны в узком составе собралось в комнате президиума ЦК за Свердловским залом. Хрущев поинтересовался: «Ну как, товарищи, ваше мнение о проведенном мероприятии и моем выступлении?» Члены президиума стали наперебой говорить, что все прошло просто отлично. Хрущев поручил секретарям ЦК готовить очередной пленум, сказал, что уходит в отпуск. Через несколько дней Подгорный, возвращаясь из-за границы, сделал в Киеве вынужденную посадку по причине плохой погоды. Они всю ночь проговорили с Шелестом, который подробно пересказал, с кем из членов ЦК он уже провел беседу. С многими сразу нашлось взаимопонимание, но кто-то терялся, и разговор не получался. А с некоторыми членами ЦК Шелест и не решился заводить критический разговор о Хрущеве. Подгорный предупредил: будь осторожнее. Рассказал Шелесту, как идут дела в Москве. Некоторые члены президиума колеблются, кого-то пришлось припугнуть, чтобы как минимум помалкивали. Они по-прежнему боялись Хрущева. «Одно его слово, — вспоминал Шелест, — и многие из нас были бы обезврежены, изолированы и даже уничтожены, ведь велся по существу и форме заговор против главы правительства, а чем это кончается, хорошо известно». Хрущев проявил излишнюю доверчивость, расслабился, притупил бдительность. Брежнев и Подгорный очень просили Петра Ефимовича поговорить с председателем Президиума Верховного Совета Украины Демьяном Сергеевичем Коротченко, который многие годы работал с Хрущевым, еще в 30-е годы был у Никиты Сергеевича секретарем Московского обкома. Более того, в годы массовых репрессий на Демьяна Сергеевича состряпали дело, готовился арест, его спас Хрущев, вступившийся за него перед Сталиным. Шелест рискнул и открыл карты. Демьян Коротченко подумал, оценивая расклад сил, и принял решение. «Я Никиту знаю давно. Он хороший организатор, преданный коммунист, но, очевидно, на этом посту взорвался. Считает, что он уже вождь. Много натворил политических ляпов, организационные неразберихи в партии. Очевидно, будет лучше для него и для партии, когда он уйдет с этого поста». Да, и должности первого секретаря и председателя Совмина надо разделить. В 70 лет трудно руководить и управлять таким государством, как наша страна. Да еще со старческим характером Никиты. Шелест прямо спросил: «Демьян Сергеевич, что мне передать Брежневу и Подгорному?» «Передай, что я с вами, и, если это нужно, могу по этому вопросу выступить где угодно». Еще один верный соратник Хрущева, многим ему обязанный, легко предал Никиту Сергеевич. Но отнюдь не все шло гладко. Подгорный поведал Шелесту, что перед самым отъездом Хрущева в отпуск у них состоялся неприятный разговор. Никита Сергеевич пригласил Николая Викторовича в кабинет и прямо спросил: «Товарищ Подгорный, идут разговоры, что существует какая-то группа, которая хочет меня убрать, и вы к этой группе причастны». «Представляешь мое состояние и положение», — говорил Подгорный Шелесту. Подгорный собрался с силами и, сделанным удивлением, переспросил: «Откуда вы, Никита Сергеевич, это взяли?» А сам думал, от кого это могло стать известно. Подумал о Брежневе. Тот в какой-то момент испугался, может быть, отложить все это. Подгорный на него набросился: «Хочешь погибать — погибай, но предавать товарищей не смей». Но Хрущев рассказал,
что о заговоре его сыну Сергею поведал работник КГБ Василий Иванович Галюков, бывший начальник охраны Николая Григорьевича Игнатова и секретарей ЦК, передвинутого на безвластный пост председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Обиженный на Хрущева Николай Игнатов действительно активно участвовал в подготовке заговора. Он ездил по стране и убеждал старых приятелей выступить против Хрущева. Никита Сергеевич даже показал Подгорному письмо, переданное сотрудником КГБ Сергею Хрущеву, и спросил: «Вам что-нибудь по этому поводу известно?» Подгорный, не моргнув глазом, сказал, что ничего не знает, и предложил поручить Комитету госбезопасности проверить все факты. Он был уверен, что Семичастный выкрутится. Но Хрущев по какому-то наитию решил в КГБ не обращаться, а подружески попросил Микояна, пусть тот вызовет Игнатова, поговорит с ним и доложит. Через первого секретаря ЦК Компартии Грузии Василия Павловича Мжеванадзе успели предупредить Игнатова о нависшей над всеми угрозой. Ему велели в беседе с Микояном все отрицать. Да и осторожный Анастас Иванович, похоже, не проявил обычной прыти, исполняя это поручение первого секретаря. Он сохранил верность Хрущеву, но не хотел ссориться и с его противниками. Леонид Митрофанович Замятин, который тогда работал в Министерстве иностранных дел, рассказал мне, как незадолго до своего снятия Хрущев вдруг появился на обеде в честь президента Индонезии и произнес неожиданно откровенную речь. Старшим на обеде был Подгорный, потому что формально Хрущев находился в отпуске. Он, тем не менее, приехал, вошел в зал со словами, не сулившими ничего хорошего. «Ну что, мне места уже нет?» Место, разумеется, сразу нашлось. Хрущев сделал знак Подгорному: «Продолжай вести». Но в конце обеда, когда протокольные речи уже были произнесены, Хрущев заговорил: «Вот интересно, я недавно приехал из отпуска, а все меня уговаривают, что я нездоров, что мне надо поехать подлечиться. Врачи говорят, эти говорят. Ну ладно, я поеду, а когда вернусь, я всю эту центр-пробку выбью». И он показал на сидевших тут же членов президиума ЦК. «Они думают, что все могут решить без меня». Вероятно, Никита Сергеевич все-таки что-то почувствовал. Он от природы был наделен хорошо развитым политическим инстинктом, иначе бы не выжил в этих схватках. Возможно, именно этим объясняется его неожиданный звонок Георгию Константиновичу Жукову. В октябре 1957 года Хрущев ловко убрал Жукова с поста министра по чисто политическим соображениям, не желая держать рядом популярного, решительного и амбициозного маршала. 7 лет они не разговаривали. Жуков, отправленный в отставку, находился под постоянным присмотром КГБ. И вдруг Хрущев позвонил Георгию Константиновичу, примирительно сказал: «Тебя оговорили, нам надо встретиться». Помощник Хрущева записал: «После отпуска в Пицунде запланировать встречу с маршалом». Когда тучи стали сгущаться, Хрущев, чувствуя, что теряет поддержку, решил опереться на национального героя. Судя по всему, он хотел вернуть маршала Жукова в политику, а точнее призвать его себе на помощь. Если бы Жуков был в 1964 году министром обороны, противники Хрущева не могли бы рассчитывать на помощь армии. Откровенное обещание Хрущева разогнать президиум только сплотили его противников. Самоуверенность подвела Никиту Сергеевича. Его отправили на пенсию раньше, чем он успел убрать более молодых соперников. 29 сентября Подгорный позвонил Шелесту в Черкас и велел срочно лететь в Крым встречать Хрущева, который отправился отдыхать. Хотел, чтобы доверенный человек находился рядом с Хрущевым и следил за его настроением. 1 октября Шелест в Симферополе встретил Хрущева. Тот, полушутя, спросил: «А вы почему здесь? Я-то на отдыхе, а вы должны работать. Моя обязанность вас, Никита Сергеевич, встретить. Ведь вы прибыли на территорию республики, и, может быть, у вас возникнут вопросы». Хрущев посадил его с собой в машину, потом пригласил пообедать. Шелесту показалось, что Хрущеву хотелось высказаться. Он ругал работников идеологического фронта, называл секретаря ЦК Михаила Андреевича Суслова «человеком в футляре», Брежнева «краснобаем», а Подгорным заметил, что забрал его в Москву как хорошего подготовленного работника, но пока особой отдачи не видит, ожидал большего. «Президиум наш — это общество стариков», — развивал свои идеи Хрущев. «В его составе много людей, которые любят говорить, но не работать. Его надо значительно омолодить и обновить. Вот и мне уже перевалило за 70. Далеко не та бодрость и энергия, надо думать о достойной замене. Вот поэтому я стою за то, чтобы на руководящую работу выдвигать молодых, подготовленных людей 40-45 лет. Надо готовить смену, ведь мы не вечные. Пройдет года два, и многим из нас надо уходить на покой». Это был не первый разговор, который Хрущев так откровенно вел с Шелестом. За несколько месяцев до этих событий, в марте 1964 года, Хрущев взял с собой Шелеста в Венгрию. Почти каждый вечер они вдвоем гуляли по территории резиденции, отведенной советскому лидеру. Хрущев откровенно говорил о товарищах по партийному руководству, нелестно о Брежневе и совсем убийственно о Суслове, главном идеологе. Шелест слушал и помалкивал. По его наблюдениям, Хрущев находился в очень возбужденном состоянии. За ним неотступно следовал сотрудник 9-го управления, охрана высших органов власти КГБ. В какой-то момент охранник слишком приблизился к Хрущеву. Никита Сергеевич просто рассвирепел. «А вам что нужно? Что вы подслушиваете, шпионите за мной? Занимайтесь своим делом!» Шелест попытался урезонить Хрущева. «Никита Сергеевич, он ведь находится на службе». Хрущев все так же раздраженно ответил: «Если он на службе, пусть и несет свою службу, а не подслушивает, знаем мы их». Никита Сергеевич правильно чувствовал, что опасность исходит от КГБ, но подозревал не тех людей. Он считал председателя КГБ Владимира Семичастного и его предшественника на этом посту Александра Шелепина лично преданными ему людьми. Он действительно высоко вознес этих молодых людей, но относительно их настроений и планов он глубоко ошибся. На следующий день Хрущев отправился в горы охотиться на муфлонов. К вечеру вернулся с добычей и отправился за фазанами. Никита Сергеевич, стрелок, был отменный. Но 3 октября Хрущев сказал, что погода в Крыму портится, и он переедет в Пицунду. Тем более, что там отдыхает Микоян, вдвоем веселее. После отъезда Никиты Сергеевича Шелест соединился по ВЧ с Подгорным и Брежневым. Леонид Ильич со значением передал Петру Ефимовичу привет от Полянского и Дмитрия Федоровича Устинова, который недавно стал первым заместителем главы правительства и председателем Высшего совета народного хозяйства. Это означало, что и они в деле. Брежнев сообщил, что пытался привлечь к общему делу первого заместителя министра обороны маршала Андрея Антоновича Гречко, но он испугался и ушел от разговора. С министром обороны маршалом Малиновским несколько раз беседовал Шелепин. Родион Яковлевич сказал, что армия в решении внутриполитических вопросов участие принимать не станет, то есть не придет защищать Никиту Сергеевича. А 10 октября... окончательно подтвердил, что выступит против Хрущева вместе со всеми. Маршал Малиновский был обязан Хрущеву не только высокой должностью, а, возможно, и жизнью. В 1942 году Сталин, получив информацию о неблагополучии в армии Малиновского, собирался отдать генерала своим чекистам. Но Хрущев поручился за него, целый год опекал Родиона Яковлевича и спас будущего министра. И чем же отплатил ему маршал?